Окей. Урок, который мне хотелось бы дать, я хочу посвятить за Илуй Нишому, за поднятие души папы Альберта, Рабифойля Хахиашвили. Очень в свое время был период, когда были очень в близком общении. В общем, я не буду делать эспид, но это достойнейший человек. И чтобы его нешома была Срур Бецрора Хаим среди всех, еврейских душ, праведников. Вот у Всевышнего. Аминь. Для тех, кто учится здесь постоянно, этот урок будет заодно вступление в новый трактат Талмуда. Для тех, кто приходит сюда раз в какое-то время, может быть, это будет зацепкой о том, что этот трактат Талмуда интересный, как, собственно, любой трактат Талмуда. И может быть, интересно его получить. Может быть, кто-то захочет здесь найти себе хеврусу получить. Потому что вся... В общем, начало этого трактата занимается одной интереснейшим юридическим казусом. Юридической ситуацией, которая может очень многому нас научить. Кроме самой ситуации, как таковой. Для начала посмотрим, на что в Торе опирается эта юридическая ситуация. К сожалению, иногда бывает так, что люди хотят делать другому плохо. И иногда оружием этого человек выбирает себя самого или нанимает кого-то другого. А иногда так получается, что один человек хочет принести другому вред с помощью еврейских структур, в частности, Бейдина. Один человек хочет, чтобы другой пострадал не от его рук, а от рук Бейдина, то есть суда, который в наши дни не настолько могущественен, как был в старые добрые времена, когда на основании приговора суда могли человека наказать очень больно и могли человека даже казнить. И вот представьте себе, люди решают, задумывают против другого что-то, и идут в суд и обвиняют его в неком преступлении, которое он не совершал. То есть по-русски называется лжесвидетели. И вот говорит Тора, что пришли свидетели против кого-либо, чтобы обвинить его в преступлении. Это пятая книга Торы, глава Шафтим, это 19 глава. Это 19 глава. И она говорит о том, что два человека обвинили другого в преступлении. И пусть предстанут оба эти человека, у которых суд перед Всевышним, перед коэнами и судьями, которые будут в те дни. И если судьи расследовали хорошо, и оказалось, что свидетель этот ложный свидетель, и ложно обвинил он брата своего, то сделайте ему то, что замышлял он сделать брату своему. То есть, что это означает? Что когда человек, или точнее два человека как минимум, свидетельствует на некого человека о том, что он совершил преступление, человек, который несет это свидетельство, должен понимать, что он отвечает за то, что он говорит. Говорит, соврал, ничего страшного. Нет. Если человек уже свидетельствует на другого, то он подлежит наказанию. Какому наказанию? Как мы его наказываем? Мы ему делаем то же, что он хотел, чтобы сделали его ближним. Очень редко есть ситуация исключения, когда мы не можем в точности повторить ту же процедуру, но как бы в целом мы наказываем его так же, как он хотел совершить ближним. Это такое общее правило. Ситуация довольно уникальная в юриспруденции. Почему? Потому что как мы вообще можем выяснить правду? Какой метод выяснения правды в еврейском суде?
Если еще придут свидетели, скажут, что это свидетель.
То есть, да, единственный способ выяснить правду вообще в суде, это только свидетели. Тебе, вы тогда говорите, что должны прийти другие свидетели и сказать, что первый свидетель, как ты говоришь, что первый свидетель говорит неправду. Как это можно сказать? Первый способ. Можно прийти и сказать, вот эти свидетели говорят, что было то-то и то-то. Мы свидетельствуем, что тот человек, которого обвиняют, например, в том, что он убил, он на самом деле не мог убить в этом месте в это время, потому что мы видели его в другом месте в это время. Да, это первый случай. То есть, что у нас происходит? Приходят свидетели и говорят. Первые говорят, он убил в этом месте, в это время. Второй говорят, нет, потому что он в это время был в другом месте. Что у нас происходит? Как эта ситуация называется? Ну, здесь нет. Это противоречащее свидетельство. И свидетельство... Здесь Ак-Каша. То есть они отрицают то, что сказали первые. Первые говорят, вот так это было. Они говорят, нет, так не было. Вы говорите, что этот сделал так? Он говорит, нет, этот сделал так. Есть другая ситуация. Более хитрая. Приходят вторые свидетели. И говорят, вы говорите, что вот этот вот человек там убил в этом месте. Мы вообще не знаем, кто этот человек. Мы вообще никогда в жизни не были в этом месте. Но мы знаем вот этих свидетелей. Мы можем вам сказать, что эти свидетели, в это время мы их видели в другом месте. Мы их видели в другом месте в это время. То есть они вообще не знают, кто там кого убил. Они вообще этих не касаются. И вот в этом случае, именно в этом случае, вторые свидетели, то есть первые свидетели признаются лжесвидетелями, и к ним применяются меры наказания. Теперь очень интересно, что это довольно уникальная ситуация по своей природе. Потому что чем отличается первый случай от второго? Чем отличается первый случай от второго?
Нет,
ну, мы, в принципе, любой свидетель может обмануть. И первая пара, и вторая пара, и третья пара, и могут еще прийти и обмануть. Это, в принципе, возможно.
В первом случае они, возможно, ошиблись. Хорошо, действительно, они видели этого человека в другом месте, убийцу, да, якобы. Но это первый случай. А те говорят, что мы видели его в этом месте. Может, они ошиблись, подумали, что это другой человек. Но если их точно там не было, то получается, они 100% убили.
Почему там? Там могут ошибиться.
Ну, во-первых, значит, ошиблись. Они, во-первых, на самом деле, суд не так происходит. Приходят люди, говорят, о, этот вот убил. Мы их сразу, оп, и казним этого. Это целое следствие. Мы их допрашиваем, мы выясняем все детали этого процесса. Мы, естественно, предупреждаем много раз, что вы несете... Ведь почему свидетель это настолько сильное заявление? Потому что свидетель несет ответственность собой за то, что он говорит.
Он казнит тоже, да?
Он казнит, но он и может быть казнен. Он, понимаешь, если он говорит неправду, поэтому, если, например, у меня есть какое-нибудь косвенное доказательство, там, говорит, видеокамера или что-то еще, то с точки зрения еврейского суда это не такое сильное доказательство. Почему? Потому что оно, вот то там, не знаю, анализ какой-то там, не знаю, крови, еще чего-то, он несет ответственность. Человек, который говорит что-то про другого, он личную ответственность несет. Поэтому это наиболее сильное доказательство. И поэтому... Если бы он не нес эту личную ответственность, то вся эта идея теряла бы смысл. Да.
Получается, что если есть анализ крови, это не так важно, но если есть медсестра, медврач, да, двое, которые этот анализ делают, мы отвечаем за
это. Они отвечают не за анализ, потому что анализ, на самом деле, они делают анализ, они делают некий механизм, они запускают некий механизм, который дает этот анализ. А тут человек говорит, что я отвечаю за то, что я вижу и то, что я знаю.
Ну, что есть. Под анализ мы его видим. Мы видим, что он это
правильно. Нет. Анализ, еще раз. Анализ – это некий механизм, который запускается медсестрой, врачом, следователем, кем угодно. А тут она говорит, там человек говорит, что я видел событие, я не соответствую, это событие было. Да, поэтому, как ты говоришь, Альберт, если бы человек где-то там что-то увидел, ему показалось бы, то на хорошем таком следствии, которое ведут мудрецы, там, например, приводится пример в Геморе, что там на следствии спросили, как выглядели, по-моему, плоды дерева, под которым было совершено преступление. Там плоды или ветки дерева. Да? То есть они спрашивают детали. Поэтому, если мне что-то показалось, то это вряд ли пройдет. Проблема в другом. Проблема в том, что вторая пара свидетелей свидетельствует не по делу, которое открыто. У нас есть дело в убийстве. Правильно? Что в таком-то месте некий человек совершил убийство. Пришли свидетели, открыли это дело. Теперь приходит вторая пара свидетелей. Они приходят свидетельствовать по делу об убийстве? Нет, понятия не имеют об этом убийстве. Они приходят свидетельствовать по делу о том, что в каком-то месте, в другом месте земного шара, вот эти два человека находились в этот момент. То есть интересно, что они приходят свидетельствовать вообще не по делу, на которое было заведено, на которое было открыто следствие.
Это может отдавать в их сторону их более, так сказать, непривязанности к этому делу, не заинтересованности. И как наоборот, они больше заинтересованы. Чего приперлись? Пришли для того, чтобы первых, так сказать,
мне понятно, что мы не думаем предполагать, что они шли мимо и зашли в суд и сказали, давайте-ка сделаем показания, что там Мойше и Янкель были в таком-то месте в это время. Вряд ли люди шли мимо по улице и сказали, о, надо бы нам сделать такое заявление в суд. Правильно? Об этом не идет разговор. Идет разговор о том, что дело как бы известное, и они узнают, о, Мойше и Янкель свидетельствуют, что они были в Москве. Мы же их видели в Питере в это время. Вот в чем дело. Они свидетельствуют про других людей. То есть они как бы открыли другое дело. Дело, которое на первый взгляд... То есть, да, то есть вот в чем дело. Мы их не подозреваем ни в коем случае, что они вдруг упали с неба. Пойдем-ка стукнем на них, что они были в Питере.
И в этом случае казнят.
И в этом случае... И только в этом случае.
Ну, не казнят, а делают семью.
И только в этом случае первая пара свидетелей признается уже свидетелями и, значит, соответственно, несут наказание. То есть только в этом случае.
А в первом случае?
В первом случае дело закрыто. А. У нас есть противоречивые версии и так далее.
А как вообще узнать, что какие свидетели существуют по такому-то делу?
А, очень просто. Дело открывает свидетель. В еврейском суде дело открывается свидетелями. То есть приходят свидетели и говорят... Мы хотим сообщить, что вот такое-то преступление совершено. Потому что вполне возможно, что Бейзин вообще об этом, что суд об этом преступлении вообще не знает. Да? То есть это может быть, можно сказать, что вообще неизвестно. Скажем, ну, скажем, если убийство, да, то вполне возможно, что есть труп. Да? А если, например, совершается какое-то другое преступление, которое не оставляет после себя следов. Да, то вообще нету как бы некому открыть дело. Никто не может это дело запустить в процесс. Да, есть разные преступления, за которые полагается смертная казнь. Ну, там не хочу входить. Ну, например, там человек нарушил субботу. Да? Человек нарушил субботу. Принципиально. Там его просили, уговаривали, сейчас не вхожу в эту процедуру. Теперь, после того, как он нарушил эту субботу, нету следов. То есть там он где-то рубил дрова, может быть, но вряд ли полиция, найдя рубленные дрова, откроет дело, что это было сделано в субботу. То есть как вообще возможно подобное дело открыть? При каком условии? Что есть свидетели, которые приходят и говорят, смотрите, вот такая история. Приходит вторая пара и говорит, где он рубил дрова? На Покровке, говорит, а мы были там... В Мариной роще вместе в это время. Вот в чем дело.
А то есть, есть такая заповедь, просто такая жуть быть свидетелем. Прийти, убить другого человека, если ты прав. То есть, если нет, то получить сполна Люди вообще не мотивированы идти, ввязываться в это. Видел и видел.
Это как бы очень отдельный разговор. Да, есть заповедь быть свидетелем при условии, что соблюдены раз, два, три, четыре, пять очень много условий. Поскольку очень часто эти условия не соблюдаются, то если говорить о практике юридической, то это случай редкий. Если говорить о теории, то мы сейчас объясним, как ситуация выглядит в теории. То есть так вот произошла такая ситуация, что было совершено некое преступление, скажем, за которое полагается смертная казнь. Скажем, смертная казнь. Пришли свидетели и сказали, было совершено такое преступление Янкелем. Янкель совершил преступление. В таком-то месте. Пришла вторая пара и сказала, я вообще не знаю, кто такой Янкель, но тот Мойша и Аарон, которые были свидетелями по этому делу, в это время мы их видели в другом месте. То есть вот такая ситуация. В этом случае тут начинается самая непонятная ситуация. Самая нелогичная, на первый взгляд. Теперь представь себе, было совершено преступление, за которое выносится смертная казнь. Свидетели были заслушаны, допрошены, суд собрался, прошла вся процедура совещания, сейчас не входя в детали, как происходит процедура совещания суда в этом случае. И суд выносит смертный приговор. Теперь у нас есть два варианта. Первый вариант. После вынесения смертного приговора приходят вторые свидетели и говорят, эти два, Мойша и Аарон, были в другом месте, мы их видели. Это первый вариант. Второй вариант. Суд выносит смертный приговор. Этого бедного Янкеля ведут. Убивают. И тут приходит вторая пара свидетелей. И говорят, Мойша и Аарон. Не дай бог. Они не обсуждают, еще раз, надо понять, свидетели никогда не говорят, этот лгун, этот гад, этот там дурак. Нет, свидетели это не их дело. Свидетели должны сказать то, что они видели. Они не приходят и не говорят то, что они думают по поводу этого. Да. Вот я и говорю, вы пропустили, да? Им делают то же, что они хотели сделать другому. Итак, у нас две ситуации. Первая ситуация. После приговора суда приходит вторая пара и обвиняет Мойша и Аарона. Второй вариант. После казни приходит вторая пара. Мы говорим, где же вы были раньше, да? Теперь, чем отличается эта ситуация? Тут начинается самое неожиданное. Самое непонятное. Если первая пара успела прийти до казни, и выяснилось, что эти свидетели лгуны, и они уже свидетели. Что мы делаем?
Казним.
Мы их казним. Правильно? Так написано в Торе. То, что они хотели сделать, то мы и не получаем. Теперь второй вариант. Вторая пара пришла чуть позже. Янкеля уже казнили. Что мы делаем этим Мойше и Аарону?
Ничего.
Ничего. Пускаем. Мы их отпускаем. Это, на первый взгляд, полностью противоречит логике. Потому что, когда мы учим Талмуд, одно из первых правил, есть у нас 13 правил по отношению к изучению Талмуда. И первое правило называется Каль Вахомер. Что такое Каль Вахомер? Каль Вахомер это элементарное логическое правило, что есть более очевидная вещь, менее очевидная вещь. Когда мы понимаем, что человек, который еще не совершил преступление. То есть они сделали очень плохую вещь. Они оклеветали человека. Но они еще не совершили преступление. То есть человек еще не умер. Тора говорит, мы его казним. Но теперь другая ситуация. Человек убит благодаря им. То есть то, что они сделали, это гораздо больше, чем то, что они сделали, если вторая пара пришла бы там до полчаса назад. Верно? То есть что он говорит, логика? Что тем более они должны быть наказаны. Верно?
Человек умер.
Они не просто сделали человеку хорошую жизнь, он сидел, дрожал на суде, он сидит там, не знаю, ждет смертного приговора, он таки был убит. Ребята идут домой. Это одна из самых уникальных ситуаций, когда, на первый взгляд, совершенно не может быть нормально воспринята, и она противоречит логике. Это противоречит элементарной логике. Элементарное первое правило логического изучения Талмуда называется «каль вахомер», что мы идем от менее очевидных к более очевидным. Совершенно очевидная вещь, что если мы убиваем... Понятно, да? Как же нам с этим быть? Есть несколько ответов на этот вопрос, не с точки зрения... Есть, во-первых, с точки зрения формальный ответ, так как отвечает на этот Талмуд формально. Как отвечает на этот Талмуд формально? Он отвечает так. Он берет фразу, о которой идет разговор. И читаем эту фразу. Аккуратно читаем. В Торе каждое слово продумано, почему оно так сказано. И когда выяснится, что свидетель это ложный свидетель, то сделайте ему то, что замышлял он сделать брату своему. Что говорят талмудисты, которые придираются к каждому слову? Не то, что сделал, а то, что замыслил сделать. То есть, за то, что он замыслил сделать человеку, за это мы ему делаем. А если он не замыслил, а сделал, то мы это не делаем. То есть, формально они, то, что называется, талмудисты формально выкрутились. Они берут тексты, говорят. Так как замыслил сделать.
Замыслил можно учить для какой цели? Надо доказать, что он именно замыслил.
А не замыслил.
Делать можно случайно, можно случайно ошибиться. И это, а так что если замыслил? Имеется в виду, что он умышленно это сделал. Есть разные ситуации, человека могут заставить так посидеть.
Не-не-не, мы сейчас говорим про ситуацию, когда там следствие уже прошло. Но теперь мы видим, что есть первая ситуация. Человек задумал, мы же говорим про какую ситуацию. Тор говорит, и вот задумали два плохих человека погубить третьего. Они это решили сделать не с помощью киллера, а вместо киллера решили нанять поединок. И они замыслили, и что для этого цели сделали? Они свою вот эту вот конспирацию, вот этот свой заговор, они обратили в решение поединка. Теперь у нас человек жив, но он должен быть убит. Они замыслили, чтобы это произошло. И не сделали. После того, как было сделано, то есть понятно, формально талмудисты выкрутились из этой ситуации. Теперь, поскольку теперь мы только единственное, что мы можем задать вопрос, как бы, почему Всевышний вдруг нам сообщает такую вещь, которая совершенно не укладывается в голове. Что, в принципе, ненормально. Да.
Если они замыслили.
Да.
И это не совершилось.
Еще не совершилось. Он уже, то, что называется, его ведут.
Замыслили, не совершилось.
Да.
Замыслили, совершилось.
Да.
В любой ситуации есть замысли.
Да? Правильно.
То есть, за замыслили, в принципе, их уже можно легко брать за грудки и делать с ним все, что угодно. Замыслили, уже совершилось в любой ситуации. Совершилось там дальше казнь или нет. Замыслили, произошло.
Есть небольшая разница. Есть небольшая разница, и я попытаюсь ее объяснить, но сначала приведу более простое объяснение. Более простое объяснение говорит, что в вопросах наказаний, в вопросах, связанных с наказанием, мы не можем применять логику к этим вещам. Почему? Потому что каждое наказание имеет две цели. Может быть, даже вторая цель еще более, чем первая. Первое наказание, значит, человек, который сделал преступление, должен... как бы восстановление справедливости. Более того, написано, чтобы все увидели этого и забоялись, и такого больше не было. Да? Превентивная мера. Чтобы знал, что следующий, который так будет, будет то же самое. Это первое. Тогда, конечно же, чем страшнее преступление, тем по логике сильнее должно быть наказание. То есть, их преступление наиболее страшное. Человек уже убит. Но есть и другая обратная сторона. Каждое наказание имеет другой смысл. Каждое наказание – это искупление за совершенное преступление. Человек, который совершил преступление, совершил грех, он не только проблема для общества. Преступление – это проблема для его собственной души. И Тора говорит, что для того, чтобы искупить ту вину, тот грех, который он совершил, он должен понести наказание. Теперь, по этой логике, мы можем идти в обратную сторону. Какое? Чем больше преступлений человек совершил, тем что? Тем, может быть, при некоторых условиях, мы дадим ему меньше шансов искупить то, что он сделал. Понятно, что это в этой логике действует в обратную сторону? Мы хотим ему помочь, правильно? Человек, который совершил преступление, мы не только хотим помочь обществу, мы хотим помочь ему. И чем больше он гад, тем больше он, значит, заслуживает, тем больше преступлений он совершил, совершенно не факт, что он заслуживает больше шансов на искупление того, что он сделал. То есть эта логика вполне логичное утверждение, но она работает в обратную сторону. Правда, тут можно далеко зайти.
Это несправедливо. Если человек убивает, будучи свидетелем, или человек убивает, будучи обычным человеком, это одно и то же с преступлением. Но одному мы даем возможность искупить, а другому не даем. Такое.
Кому-то мы не даем возможность искупить. Тому, кто убивает, мы тоже даем возможность искупить. Мы его убиваем.
Но свидетелю не даем.
Свидетелю не даем. Еще раз, поэтому, может быть, он еще хуже. Он не просто убил, нанял киллера, а он нанял бейдин. Смотрите, какая наглость. Да? Нанять в киллера раввина. Хорошее дело. Да? Это наглость такая. Хорошая идея, да? Он еще хуже. Поэтому мы могли бы сказать, что на самом деле он такой гад, что ему действительно, может быть, не заслуживает искупления. То есть о чем это говорит? Что логика, есть такое правило, называется «Эйн он шемин один», что вопрос связан с наказаниями физическими. Не финансовые наказания. Финансовые наказания необратимы. Да? Тут вообще нет. Мы все сейчас не говорим про финансовые наказания. Потому что финансовые наказания... Хотя и финансовые наказания тоже наказания. Но в вопросах наказаний мы не всегда можем применять вот такую вот железную логику. Поэтому каждое наказание, оно идет само по себе. Да, мы не можем сказать, поскольку... Значит, что мы можем сказать? Да, вот такое вот преступление, а у него, скажем, наказание, есть некое наказание, а вот у другого преступления, это преступление больше, значит, наказание должно быть сильнее. Да? Мы это правило не применимо. Это правило не применимо. Каждое преступление и ему наказание соответствует, это определено Торой, и нельзя выводить одно из другого. Почему? Я привел пример. Потому что они... Применяя одну логику, они идут в одну сторону, применяя другую логику, они идут в обратную сторону. Это первое объяснение. И, в общем, оно бы вполне бы нас удовлетворило, если бы не было бы еще одно очень мощное объяснение. Вот это объяснение, из которого мы можем понять, насколько на самом деле мы иногда неправильно представляем себе систему, что на самом деле мы иногда можем делать, какие ужасные вещи мы можем делать, правильно ли мы вообще это понимаем. Человек совершает преступление тремя способами. Первое, человек совершает преступление действием. Правильно? Можем убить кого-то, стукнуть кого-то, украсть что-то и так далее. Второе совершение можем совершить словами. Мы знаем, что можно так пустить слух про кого-нибудь, что уже можно теперь не убивать даже. Да? Самый простой пример. Можно совершить преступление словами. Есть еще одно преступление. Можно совершить преступление мыслью. Поскольку в деятельности человека есть три как бы этажа. Действие, слова и мысли. А? И в принципе, каждый из них вполне действенный. Теперь давайте поймем, какая же у них градация, какая у них, как мы их расставим в приоритеты. Что из них страшнее всего? У нас есть действия, которые на первый взгляд наиболее болезненны. Мы наиболее ощутимы, да, если человека убили, то это наиболее ощутимо видно результат этого поступка. Но с одной стороны, поскольку наиболее ощутим результат этого поступка, то наиболее что? Мы можем понять, как этот поступок исправить. Даже в самом худшем случае. Если бы человек кого-то убил, и он действительно раскаивается, что он должен делать? Вот человек действительно совершенно такой поступок. Вот человек, не дай бог, кого-то убил. Что он должен делать? Ну, для начала. Человек, не дай бог, совершил какой-то поступок. Что он должен делать? Он раскаялся. Что он должен делать? Не что он должен... Что он должен делать? А? М? Ну, по-простому, человек совершил. Он что он должен в первую очередь делать? Должен максимально помочь исправить результаты. Да, человек не вернешь человека. Но скажем, он убил кого-то. Например, финансово помочь там, взять, вдове. То есть, понятно, что это нельзя полностью вернуть. Но человеку понятно, что действие совершено. Ясно, что в этой ситуации нельзя это полностью покрыть, но какой-то порядок действий, по крайней мере, более-менее складывается. Да? Человек украл, он возвращает. Человек сломал, он чинит. Правильно?
Можно полностью купить?
При некоторых условиях, безусловно, нет. Но, по крайней мере...
У меня вопрос. Вот он убил, например, человека в рассвете лет. У которого там, допустим, еще могло быть 5 детей, он что должен жениться на его уже жене, чтобы она имела этих детей, и он бы всю эту семью кормил, да?
Нет, еще раз. Смотрите. Нет, еще раз. Есть невозможно полностью иногда алгоритмировать все, но по крайней мере направление. Человек понятно, я совершил преступление. Я в моих в рамках. Мы знаем, например, знаменитое высказывание Айн Таха Сайн, что глаз вместо глаза. Да? Если я выбил человеку глаз, я должен ему оплатить его глаз. Понятно, что я не могу вернуть глаз. Но, по крайней мере, все, что я могу сделать, да, не эта дурацкая идея, как говорят, что надо выбить мне глаз, да, а мне понятно направление действий. Все максимально. Человек потерял работу, ты ему финансово возмещаешь. Человек там, надо пойти к врачу, ты ему ты финансово. По крайней мере, направление ясно, верно?
Полностью можно разместить.
Не всегда. Ну, как бы убил, тут уже не разместишь.
Ну, он человека не вернет.
Да, не дай бог. Но, по крайней мере, еще раз, человек, действие в неком направлении, оно может быть сделано. Так, теперь второй вариант. Человек сказал гадость. Человек про кому-то сказал плохо. Тут уже посложнее. Да, есть такая известная история, да, как хасид пришел к Рэбе и сказал, Рэбе, я сказал гадость, ложный город, да, про плохого человека сказал плохо. Как мне исправиться? Рэбе, ерунда, говорит, возьми подушку, распари ее и пусти перышки по ветру. Ну, отлично, пошел. Вернулся, сказал, ну, Рэбе, я сделал, что мы сказали. Отлично, сделал, отлично, теперь собери все перышки, да. Задача гораздо труднее, потому что я пустил, и, но, по крайней мере, понятно, опять же, чуть-чуть труднее реализовать, но, по крайней мере, в каком-то направлении работу вестись, да? Теперь третья ситуация. Человек, да, у него была плохая мысль, преступная мысль. Тут у нас возникает самая большая проблема, что мы на самом деле не понимаем, что надо что-то исправлять. Вот в чем дело. Рамбам пишет в одной из 24 категорий людей, которые не могут раскаяться, одна из этих категорий такая, что человек сделал настолько легкий проступок в его глазах, что он вообще не понимает, что это проступок, и от него нужно исправляться. Да? Но этот человек, который сделал что-то тяжелое, он понимает работать, тяжело над этим работать, непонятны пути, как над этим работать. Скажем, человек, который ест в гостях у бедняка, которого не хватает на жизнь. Уже меня позвал в гости? Уже меня угостил? В чем проблема? Я не вижу в этом проблемы. Не то, что я пришел к нему, заставил меня кормить. Верно? То есть, не задумываюсь о том, что это есть. То же самое. Очень часто, когда мы думаем плохую мысль, мы не понимаем, что проблема какая-то есть. Вот она основная проблема нашей мысли. Но мысль, она бывает двух категорий. Мысль бывает законченная и незаконченная. Чем отличается законченная мысль от незаконченной? Вот я думаю, что надо бы мне ограбить банк. Я сейчас стою и думаю об этом. Да? И банк от этого не страдает. Вкладчики от этого не страдают. Верно? Я себе думаю. Постепенно я прихожу домой, думаю все больше об этом, и больше, и глубже, и анализирую. Конечно, начинаю готовиться, продумывать пути. Пойти как брать, пути как отходить. Короче, планирую. Пока нормально?
А можно не обязательно так делать.
Ну, я не знаю. Я моделирую, у меня опыт мало. Ну, в какой-то момент ты думаешь хотя бы... Даже человек, который проходит мимо банка. О! Вот это то, что недавно было нужно. Ну ладно, мысль, она может быть столько, сколько он займет дойти до двери, да? Но, по крайней мере, какой-то момент будет мысль, пока я, как говорится, не начну пилить дверь, в этот момент что скажется, пройдет с мыслью? Мысль материализуется и превратится в действие. И смотри пункт первый. Да. То есть наоборот. Человек делает это, потом думает. Ну, практика показывает, конечно, такое бывает. Но все-таки мы, наверное, к чести этого человека скажем, что все-таки какой-то момент мысль была.
Это вот Тору мы получили.
То есть, что сначала взял, потом подумаем. Но это не совсем корректная интерпретация этого. Это мы сначала, мы, имеется в виду, что мы сначала сделаем, а потом как бы полностью... Ну, это не совсем. Даже человек в один момент, да, разозлился на кого-то, убью сейчас. И убил. Есть какой-то момент, пока мысль переходит в действие, верно? В тот момент, пусть какой бы ни ко мне был короткий этот период, когда мысль переходит в действие, мысль исчезает, у нас есть действие, и мы возвращаемся к пункту первому. Верно? То есть, очень трудно поймать мысль за хвост. Сказать, о, вот она мысль, вот теперь мы будем тебя на это наказывать, потому что твоя мысль гораздо страшнее, чем действие, которое совершил. Практически невозможно иметь ситуацию, в которой мысль закончилась, оформилась, укомплектовалась, а в действие еще не перешла.
А кто сказал, что мысль от действия как-то сформировала, но откуда это не знаю, что мысль откуда действует?
Это одна из моралей, которую нас учит Тора.
Да?
Да. Что наша мысль очень мощная. Мысль, она, как говорят мудрецы, она находится в тех сферах, которые гораздо более мощные, чем действия. Если действия наши происходят в нашем миру на Земле, то мысли, они работают на уровне нашей нешомы. А нешома, скажем, она часть от Всевышнего. Хелакелуками маль, да, она как бы часть Всевышнего. Мудрецы, которые сравнивают функцию человека как дыхание, как выдувание сосудов, да, то вот нешому они как бы, когда вот мы выдуваем посуду, то вот нешома, и она вот это вот, это дыхание, которое во рту, то есть оно как бы у Всевышнего, то есть мысль, которая находится на уровне нашей нешомы, она вот, она как бы во рту у Всевышнего, по-простому говоря.
То есть контролируя свои мысли, то есть полностью себя отгружаешь от плохих, получается, действий, да? Ну, то есть это получается так, если ты не думаешь, то плохо.
Вы оптимист, это очень хорошо.
А как же тогда поступать, ну вот, если это действительно грех, да, мысль, но это грех, как же тогда поступать, если ты подумал об этом, да, задумал что-то плохое, а потом взял и передумал, и понял, что это не так плохо?
Это из этого есть две, практический урок и теоретический. Практический урок такой, что поскольку мысль не перешла в действие, то значит я сумел над ней ее победить. Да? Я сумел ее победить. Как работать над своими мыслями вообще? Безусловно, преступление это гораздо большее, но и поэтому задача гораздо более сложная. Контролировать свои действия гораздо легче, чем контролировать свои мысли. Но, если в итоге на практике выясняется, что моя мысль осталась и не пришла в действие, значит, она не доработалась до конца. Но есть проблема, но, по крайней мере, нету состава преступления. Потому что преступление у нас всегда, например, во всех законах, мы говорили об этом в субботу, да, что преступление, когда оно наказуемо, это когда преступление стопроцентное. Да, когда преступление, оно есть целиком. Нет, на 20%, на 80% совершенное преступление не является преступлением в полном смысле слова. То есть, если мне удалось, в последний момент, я уже вот этот банк начинаю, это значит, что был совершен очень большой ущерб, то, что называется там, скажем, назовем это в духовных мирах, но я сумел предотвратить его преступление в полном смысле слова. Кроме одной уникальной ситуации. Когда люди задумали мысль, оформили ее в слова, запаковали ее в пакетик, и ее официально запечатал эту мысль кто?
Судья.
Бейдин, судья. И вот теперь у нас есть уникальная ситуация, которой нет ей прецедента ни в каком другом практике. Что у нас есть мысль, которая закончилась, которая полностью сервирована, оформлена и не перешла в действие. И это работает только в ситуации с лжесвидетелями. Они сделали свою мысль, они ее вывели на уровень слов, они ее оформили, они ее подали в Бейдин. Бейдин эту мысль как бы подписал, все, ваша мысль зарегистрирована. А действие еще не произошло. И тогда, когда выясняется, что таки была злая мысль, как написано в Торе, кашер заман, так как он задумал сделать плохо, то тогда наказание, которому подлежит, это наказание за что? За что наказание? За преступную мысль. Которая, в отличие от всех других ситуаций, которые мы описали, с ограблением банка, там, все-все-все, она полностью завершилась, полностью оформилась и стоит и ждет. И она ждет до того момента, когда этого бедного Янкеля не казнят. И вот когда выяснилось, что эта мысль была злобной мыслью, и в действие она еще не превратилась, тут мы их и казним за... Казним или наказываем, неважно, за мысль. Настолько сильное это оружие, что
больше
оно повинка, оно больше действия. А потому что когда, теперь еще момент, когда произошло действие, человека казнили, то человека казнили не только потому, что была мысль, а эта мысль оформилась. В этой мысли принял участие кто еще? Кроме свидетелей. Бейдин. То есть, Бейдин, пусть на маленький процент, но соучастники этого преступления. Правильно? В итоге, уже свидетели совершили 99% преступления, а не 100%. Поэтому казнить нам их не за что. Действия они не совершали. Действия, человек казнен был потому, что приговорен был судом, а не потому, что он был хороший, плохой и так далее. И они юридически не подлежат наказанию. Потому что за действие мы их казнить не можем, потому что нет состава 100% преступления.
Но они же убили.
Они убили по приказанию суда. То есть они 99.99, пусть виноваты. Но поскольку нет 100% приговора суда, то есть нет 100% преступления, то нет 100% наказания. Нельзя человеку казнить, соответственно, 99%, верно? Если он виноват на 99%, мы должны его наказать на 99%, да? Попробуйте казнить на 99%. Задача сложная. Соответственно, вот у нас такая ситуация получилась.
Вообще никакого
наказания. Они несут никакого наказания. Но тут мы, конечно, можем задать вопрос, а как же так? Нехорошо получается. Тут это мы уже в духовную другую область, которая интересно занимается вообще вся тематика еврейской юриспруденции. В отличие от любого другого суда, смысл которого карать и миловать, смысл Бейдина судить по законам Торы. Смысл Бейдина не исправить весь мир. К сожалению, это не в руках даже самого хорошего Бейдина. Даже Машковского. Да? А это, по-видимому, задача Бейдина судить по законам Торы. Есть ситуации, когда Бейдин должен судить не по законам Торы. Талмуд описывает, что в ситуации, когда евреи занимаются, очень много преступлений совершаются, и совершенно бесконтрольные ситуации, там убийства, массовые убийства, которые формально трудно попадают под юридическую процедуру, да, например, свидетели, там, не знаю, женщины. Серийные убийцы, у него все свидетели там, либо братья, либо женщины, либо, ну, то есть люди, которые юридически не могут быть свидетелями. То мы уже применяем, как сказано, судят по законам, то, что называется военного времени, карает и прочее. Но он не является Бейздин. Он не функционирует как Бейздин. Он не функционирует как суд, смысл которого вершить закон Торы. Он уже работает на общество. Он служит требованиям общества. Очень интересно, Талмуд описывает реакцию, когда уже в последний период второго храма вдруг суд, увеличилось большое количество преступников. Суд для того, чтобы казнить, должен находиться прямо рядом с храмом. Прямо на территории храма. Рядом с жертвенником. И суд, вместо того, чтобы много преступлений, что должен делать суд? Карать. Суд вдруг переезжает. Суд вдруг разоружается. Он говорит, мы не готовы, мы здесь не для того, чтобы всех убивать подряд. И суд переезжает в то место, где его компетенция ослабляется. Что такое, на первый взгляд, нелогичный поступок. Потому что если надо навести порядок, у нас есть другие меры. Даже в наши дни суд, например, не имеет права казнить. Если есть, например, убийца, то суд имеет право его... Ну, есть как бы меры. Скажем, там, у еврейского суда не как сейчас, там полиция есть, не еврейский. Там еврейский суд, какой-нибудь еврейский город, где еврейский суд там контролирует ситуацию. Да? То это убийцу там сажают в соответственные условия, там кормят его так, чтобы ему разорвало желудок и прочее. Но мы не можем судить его по законам. То есть это очень такая мораль очень важная, что в принципе юриспруденция Торы — это судить по законам Торы. Закон Торы нам говорят, что мысли, которые мы думаем, и слова, которые мы делаем, это очень-очень опасное оружие. Они ударяют очень сильно. Они влияют в этом мире очень сильно. Они могут быть очень болезненные и очень опасные. Поэтому каждый раз, когда мы говорим что-то, когда мы произносим что-то, когда мы думаем о чем-то, делимся с кем-то другим, мы должны понять, насколько опасны эти действия могут быть. Настолько, что... И еще раз, вот то, что вы спросили, да, что мысль, как бы, она может идти далеко, и она может быть остановлена, и, безусловно, даже незаконченная мысль — это как неоконченное преступление. И, конечно, неоконченное преступление не является преступлением в полном смысле, но мы должны просто осознавать себя, насколько болезненно может быть то, что мы делаем. Вот это один из основных уроков, который оценка вот этой ситуации будет, занимается, по крайней мере, первая глава трактата Макос. Один из таких очень динамичных трактатов, которые, вот, если есть желающие, то в этом месте можно найти хевруту, возможность получить этот трактат, который вот здесь начинают учить. А для тех, которые не назначат себе хевруту по той или иной причине, просто это вот должно быть напоминанием о том, насколько опасна страшная мысль. Но в утешение можно сказать, что у каждой стороны есть обратная сторона. Насколько хорошие не только добрые действия, но и хорошие слова и хорошие мысли могут быть улучшать этот мир, в котором мы живем, и добавлять благословение в этот мир. Спасибо за внимание.